«Неужели, по-вашему, — раздался у самого его уха строгий шепот, — это похоже на крик сыча? Белая сова еще куда ни шло, ну, в крайнем случае, совка-сипуха. Будь у меня уши заткнуты, я бы еще могла принять эти звуки за голос филина, но на крики сыча они совсем не похожи». Данстон вздрогнул от неожиданности и тут же глуповато улыбнулся. Чудесная девушка уселась рядом, и он вдохнул исходящий от нее пьянящий аромат. Она придвинулась ближе. — Думаешь, тебя околдовали? — А, красавчик Данстон?
— Не знаю.
Девушка расхохоталась, и смех ее был словно журчание чистого родника среди камней. — Нет, красавчик, никто и не думал насылать на тебя чары. Она откинулась на спину и теперь смотрела в ночное небо. — Ваши звезды. «На что они похожи?» — спросила она. Данстон улегся рядом с ней на холодную траву и тоже стал глядеть на небо. Звезды здесь и в самом деле были странные. Казалось, они переливаются всеми цветами радуги, как драгоценные камешки. Или просто в эту ночь было видно больше маленьких звезд. Или созвездия изменили свои очертания. В общем, было в звездах что-то необычное. Молодые люди лежали рядом, глядя вверх. «Чего ты хочешь в этой жизни?» — спросила девушка.
«Не знаю», — признался юноша. «Наверное, тебя. А я хочу вернуть свободу».
Данстон потянулся к серебряной цепи, сбегавшей от ее запястья к лодыжке и терявшейся где-то в траве, дернул и убедился, что цепь эта крепче, чем казалось на первый взгляд. Ее сковали из кошачьего дыхания, рыбьей чешуи и лунного света с примесью серебра, — объяснила ему девушка. Этот сплав невозможно разрушить, пока не исполнится условие заклятия. «Ох!» — пробормотал Данстон, снова ложась в траву. «Цепь мне почти не мешает, ведь она достаточно длинная. Но меня просто бесит то, что она есть, и я тоскую по родному дому. К тому же старая колдунья — не самая лучшая хозяйка на свете». И девушка умолкла. Данстон приподнялся на локте и дотронулся до ее щеки. Его пальцы коснулись чего-то горячего и мокрого. «Почему ты плачешь?» Она не ответила. Данстон притянул ее к себе, тщетно пытаясь вытереть слезы своей широкой ладонью. А потом ее мокрое лицо оказалось совсем близко, и он, сам не зная, правильно ли поступает, робко поцеловал ее прямо в пылающие губы. Помедлив мгновение, она раскрыла губы ему навстречу, и ее язычок скользнул ему в рот, и в этот момент под загадочными звездами Данстон окончательно и бесповоротно потерял голову. Ему уже случалось целоваться с девушками, но дальше этого он ни разу не заходил. А сейчас... Его руки скользнули по ее маленькой упругой груди и коснулись твердых жемчужин сосков под тонким шелком платья. Девушка крепко вцепилась в него, будто он был ее последней надеждой, и стала стаскивать с него рубашку и штаны. Она казалась такой маленькой, что Данстон боялся сделать ей больно, но этого не случилось. Она извивалась и выгибалась под ним, часто дыша и направляя его рукой. Она запечатлела на его лице и груди сотни огненных поцелуев, а потом вдруг оказалась сверху, оседлала его, смеясь и задыхаясь, вся мокрая и блестящая от пота, как рыбка, и теперь уже Данстон изгибался дугой, ликуя и сходя с ума, наполненный только ею, ей одной. И, знай он ее имя, выкрикивал бы его во все горло. Когда все кончилось, Данстон хотел выпустить ее из объятий, но она обхватила его ногами и прижалась к нему так крепко, что ему показалось, они стали единым существом. Принимая и отдаваясь, и растворяясь друг в друге, как звезды растворяются в предрассветном небе. Потом они тихо лежали рядышком. Чудесная девушка оправила шелковое платье и снова стала неприступной. Данстон не без сожаления натянул штаны и сжал на прощание ее маленькую ручку. Предрассветный ветер остудил его разгоряченную кожу, и ему вдруг стало очень одиноко и холодно. В сероватых отблесках рассвета юноша мог хорошо разглядеть свою возлюбленную. А вокруг уже пробуждались звери. Лошади перебирали ногами. Птицы пели первые утренние песни. Те, кто спал в палатках, тоже зашевелились и начали выходить наружу. — Ну что ж, всего тебе хорошего, — мягко сказала девушка, глядя на Данстона с легким сожалением, фиалковыми глазами, которые напоминали сейчас цветом перистые облака в высоком небе. Она поцеловала его нежно, оставив на губах вкус спелой ежевики, и побрела к своему пестрому фургону. Оставшись один, Данстон потерянно шел через ярмарочный луг, чувствуя себя куда старше своих 18 лет. Он вернулся на сеновал, скинул башмаки и уснул, а проснулся, когда солнце было уже высоко. Настал последний день ярмарки, но Данстон туда не пошел. А потом гости разъехались, и жизнь в застении вошла в привычную колею, хотя и не совсем обычную, не такую, как в большинстве других деревень, особенно когда ветер дул со стороны стены. Через 2 недели Томми Форестер сделал предложение Бриджит Комфри, и она ответила согласием. А еще через неделю поутру миссис Хэмпсток пришла навестить миссис Торн. Они сидели в гостиной и пили чай. «Да, повезло мальчику Форестеров», — сказала миссис Хэмпсток. «Это точно», — кивнула миссис Торн. «Возьмите еще печенье, дорогая. Наверное, ваша Дейзи будет подружкой невесты». «Хочется надеяться», — вздохнула миссис Хэмпсток. «Если, конечно, она, бедняжка, до этого доживет». Миссис Торн с тревогой посмотрела на гостью. «Только не говорите мне, что она больна, миссис Хэмпсток. Это было бы просто ужасно». «Она ничего не ест, миссис Торн. Чахнет на глазах. Редко когда удается уговорить бедняжку выпить глоток воды». «Да что вы говорите?» «Вчера ночью», — продолжала миссис Хэмпсток, «я узнала причину ее недуга. Это ваш Данстон».
«Данстон? Вы хотите сказать, что...» Миссис Торн в ужасе прикрыла рот ладонью.
«Нет, конечно же, нет!» — поспешно замотала головой миссис Хэмпсток и поджала губы. «Ничего подобного. Но Дейзи очень обижена на него. Он совсем не уделяет ей внимания. Она не видела его уже бог знает сколько дней. Бедная девочка решила, что он разлюбил ее, и теперь лежит в постели и плачет, не выпуская из рук подснежник, который он подарил ей». Миссис Торн насыпала в чайник еще заварки и долила кипятку. «Сказать по правде, — призналась она, — мы со стариком Торни и сами волнуемся за Данстона. Он немного не в себе». «Да, пожалуй, это самое подходящее выражение. Совершенно забросил работу. Торни, помнится, говорил, что мальчику нужно время, чтобы прийти в себя. Когда он, наконец, станет прежним, Торни отдаст ему в собственность все западные луга». Миссис Хэмпсток степенно кивнула. «Старик Хэмпсток был бы рад видеть нашу Дейзи счастливой. Он собирается дать девочке в приданое целое стадо овец». Овцы Хэмпстоков считались лучшими в округе. Тонкорунные, умные, по овечьим меркам, конечно, с витыми рогами и острыми копытцами. Миссис Хэмпсток и миссис Торн допили чай, и дело было решено. В июне Данстон Торн женился на Дейзи Хэмпсток. Если жених выглядел несколько растерянным, то невеста, как и положено, сияла от радости и была самоочарование. Стоя позади них, отцы новобрачных обсуждали план постройки нового дома для молодой семьи. Матери в один голос утверждали, что Дейзи сегодня просто прелесть, и дружно сетовали на то, что Данстон не позволил невесте приколоть на грудь хрустальный подснежник, который сам же подарил ей в конце апреля на ярмарке. «Тут мы и расстанемся с Данстоном и Дейзи, стоящими под дождем из лепестков роз, алых и белых, желтых и малиновых. Вернее, почти расстанемся». Пока строился их новый дом, они жили в коттедже Данстона и были вполне счастливы. Необходимость ухаживать за овцами, пасти их, стричь, кормить и лечить, все эти повседневные заботы мало-помалу изгнали отрешенность из глаз Данстона. Пришла осень, а потом зима. А в конце февраля, когда овцам время ягниться, стоят самые холода, и злой ветер завывает на вересковых пустошах, проносясь меж голых деревьев, а ледяные дожди беспрестанно льются свинцово-серых небес, в 6 часов вечера, когда солнце уже село и наступила почти полная темнота, кто-то просунул сквозь брешь в стене плетеную корзинку. Стражи, стоявшие по обе стороны прохода, сперва ее даже не заметили. Ведь они смотрели совсем в другую сторону, к тому же вокруг было темно и сыро. И вдруг раздался тоненький писклявый плач. Только тогда караульные посмотрели себе под ноги и увидели на земле корзинку. В ней лежал небольшой сверток из шелковых и шерстяных пеленок, а из него выглядывало красное заплаканное личико с вытаращенными глазками и разинутым ртом, громко вопящим от голода. К пеленке серебряной булавкой был приколот клочок пергамента, на котором изящным, старомодным почерком было выведено: «Тристран Торн».